إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، мы продолжаем с вами изучение третьего раздела книги Хилату Талиб аль-Илм, раздел, который посвящен адабам, то есть нормам благопристойности в отношении ученика к его учителю, к шейху. Следующее, 19 качество, 19 норма, о которой говорит автор, рахимахуллаху та'аля.
Алхамду лиллахи раббиль аламин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Кал аль-мусанниф рахимахуллаху та'аля. التاسع عشر رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه.
Говорит автор, رحمه الله تعالى, твой капитал, полученный от шейха, о искатель знания, твоим основным капиталом, говорит он, является следование его благим нравственным качествам и благородным чертам. Что же касается получаемых знаний и разъяснений, то это дополнительный доход. Но пусть тебя не охватывает безумный порыв в любви к шейху так, что ты окажешься в безобразном положении, которое будет незаметно тебе, но заметно для каждого, кто тебя видит. Не подражай ему в голосе и интонации, в походке, движениях и внешности, ибо он стал почтенным шейхом благодаря тем вышеупомянутым благим качествам, а не из-за этих вещей. Так не унижай же себя, следуя за ним в этом. Так автор говорит, рахмаллаху та'аля, что талиб аль-ильм, одна из важных вещей для него, это следование шейху в его благородных нравственных качествах. Ну, разумеется, если учитель, он имеет высокую нравственность, если он имеет благородные качества моральные, то тогда ты сделай его для себя кудва. Кудва, то есть примером. Конечно, может быть, учитель, наоборот, у него есть какие-то плохие нравственные качества, какие-то недостатки, то в таком случае скажем ли мы, в любом случае следуй за ним, потому что он твой учитель. Нет. То есть не говори, если, например, у твоего учителя есть какие-то отрицательные нравственные качества, не говори, я буду следовать за ним, или, повторяя за ним это, потом не говори, вот мой шейх делал это, поэтому я тоже делал. Хорошо, потому что шейх, он должен стать для тебя примером, образцом в чем? В хороших нравственных качествах, в достойных нравственных качествах, в прекрасных, благородных чертах, а не в каких-то отрицательных нравственных качествах. И автор говорит здесь, что вот это вот, то есть следование его благим нравственным качествам, его благородным чертам, это и есть основной капитал твой. То есть самое главное, а уже получаемые знания и разъяснения, таляккий, талькин, это уже, говорит он, дополнительный доход. Шейх Ибн Усаймин, рахималлаху та'аля, говорит, что все-таки, ну, не совсем правильно, наверное, говорит он так говорит, потому что и это, и то важно. Потому что все-таки ты, конечно же, пришел к этому человеку не только же за нравственностью, правильно? То есть, если тебя спросить, ты зачем учишься здесь, почему ты учишься? Ведь не скажет человек, я пришел учиться, потому что я хочу получить нравственное качество здесь хорошее. Хорошо? И это тоже, да. Все-таки человек скажет, я пришел сюда, чтобы получить знания, верно? Поэтому, как бы то ни было, шейх-учитель, он для тебя шейх. И в знании он для тебя учитель, шейх. И в нравственности он тоже для тебя шейх. И, иншаллаху та'аля, вы, как тулаб аль-ильм, как люди, у которых будут ученики, иншаллаху та'аля, те, кому вы будете разъяснять эту религию, вы должны помнить об этом, что вы для ваших учеников будете не только передатчиками знаний, источником получения информации какой-то, а что очень важно, вы будете для них образцом нравственности. Поэтому талиб-аль-ильм, учитель, он должен очень быть внимательным к тому, как он себя ведет. Потому что здесь на нем двойная ответственность. Мусульманин вообще должен иметь хорошую нравственность. Тем более, если это учитель. Почему? Потому что вы пример, и люди будут следовать за вами. И если будут следовать за вами в плохом, то и на вас будет доля ответственности за это. А если будут следовать за вас в хорошем, то вам будет награда за это. Говорит автор, рахималлаху та'аля, «Валя тукалидху бисаут, валя нагама». Говорит, пусть тебе вот этот безумный порыв любви к шейху тебя не побудит к тому, что ты окажешься в каком-то безобразном положении, незаметно. Для тебя это будет положение, для других заметно. А именно в чем? Когда начинает подражать в голосе или интонации, неподражаемо в голосе и интонации, потому что действительно некоторые люди так начинают любить своих учителей или кого-то другого, какого-то другого человека, начинают ему специально подражать в голосе, как он разговаривает, хорошо, в манерах речи, в интонации. То же самое, говорит он, в походке ему подражать или в движениях. Но шейх Нур-Саймин здесь делает оговорку, говорит он, конечно, если у шейха, например, походка такая, как походка пророка, алейхиссалату вассалям, ходит так же, и человек здесь из любви к пророку, алейхиссалату вассалям, он, может быть, следует, так любит пророка, алейхиссалату вассалям, что начинает так же ходить, то, иншаллаху та'аля, нет здесь проблемы, потому что здесь его образец это кто? Пророк, алейхиссалату вассалям. То же самое движение, вопрос движения. Автор говорит, в движении, какие он движения совершает, в этом тоже ему не подражай, потому что, говорит он, Шейх Нур-Саймин, может быть, у учителя какие-то движения есть, которые не являются какими-то хорошими движениями, что не стоит ему подражать в этом. Некоторые люди, когда разговаривают, говорят, шейх, мы прям, они при каждом слове двигаются всем телом, и не стоит в этом подражать. Но если какое-то движение есть у шейха, которое полезное движение, которое действительно похвальное движение. Может быть, он какие-то делает движения при разъяснении, которые полезны для понимания, позволяют лучше донести знания. То есть становится причиной для того, что ученик становится бодрый, ободряет этого ученика, заставляет его слушать. То в таком случае взять от учителя это движение в качестве примера для себя последовать в этом не будет проблемы. То есть здесь неоднозначно, что вообще нельзя в движениях ему следовать. Если это что-то похвальное, то есть движение какое-то полезное, то в таком случае взять от него это здесь, это неплохо, говорит Шейх Нур-Саймин, рахимаху та'аля, потому что, говорит он, мы видим большую разницу между учителем, у которого при разъяснении есть какие-то движения, которые подчеркивают смысл того, что он говорит, или какие-то чувства, которые у него при этом есть в сердце, и между учителем, который просто излагает вот так вот монотонно урок, есть разница. Шейх Нур-Саймин говорит, когда мы были учениками, в этом институте знания, в Рияде, говорит, у нас был учитель Нахва, и он, разъясняя что-то, что нуждается в движении, делал движение. И вот мы вместе с ним из-за этого тоже были внимательны поэтому, когда он что-то разъяснял, потому что когда он разъяснял что-то важное, в каждом необходимом месте он делал какое-то специальное движение, и это заставляло нас быть внимательными. И мы следили потом за его разъяснением, за его объяснением. И он тем самым нас будил, если нам хотелось спать, и он делал эти движения, и заставлял нас просыпаться и быть внимательными. А приходил другой учитель, у которого не было никаких движений, он просто монотонно излагал. Такой человек, он убивает активность и вызывает, наоборот, какую-то леность и усталость. То есть этот вопрос, он неоднозначен. Он нуждается, что в более подробном разъяснении, в уточнении. Вопрос следования зачем? За харака, то есть за движением. Если эти движения полезные, то нет проблемы, если ученик возьмет их для себя. Дальше говорит он, то есть внешний вид теперь. Не подражая ему, говорит он, во внешнем виде, внешности. Но здесь тоже неоднозначно. Если это внешний вид хороший, то есть, говорит Шейх Нур-Саймин, мы скажем здесь, нельзя сказать, оставь полностью здесь подражание или подражай. Если что-то это хорошее действительно, что-то соответствует сунне тем более, или, может быть, это пример маруа, то есть чего? Это благородство в одежде, как одевается он в соответствии со своим возрастом, в соответствии со своим положением. И ты берешь пример в этом, это неплохо. А если, например, он одевается как-то неопрятно и так далее, то, конечно, тогда в этом что не бери пример. То есть то, что соответствует сунне, то, что соответствует благопристойности, соответствует благородству, и ты возьмешь, если пример в этом, то это неплохо. Дальше говорит, он так не унижает же себя, следуя за ним в этом, потому что он стал почтенным шейхом благодаря вот тем благим качествам, которые у него есть, а не из-за голоса его, или из-за его интонации, или из-за его движений, или из-за его внешности. Хорошо? Поэтому, говорит, он не унижай себя, следуя за ним в этом. Но если что-то из этого похвальное ты следуешь, мы сказать, то ты тем самым себя не унизишь. Понятно? Из перечисленных нами вещей. Акмен. Следующее качество.
Аль-Айшрун, нашату шейхи фиддарсихи, якуна ля кадри мадарики талиби фистимаихи, ваджами нафсихи, ватафаули ахасисихи ма шейхихи фиддарси, валихада фахдар антакуна василата катрин ля ильмихи билькасаль, والفتور والتكاء وانصراف الذهن وفتوره قال الخطيب البغدادي رحمه الله حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت فإن بعض الأدباء قال نشاط القائل على قدر فهم المستمع ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال قال عبد الله حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم فإذا رأيت منهم فترة فانزع إلى آخره.
Да, 20-я норма, которую должен украсть талиб аль-илм, она связана с активностью шейха на уроке. Этот вопрос очень важный. Говорит шейх рахимахуллаху тааля. Активность, деятельность шейха, учителя на уроке, зависят от степени внимания учеников, их сосредоточенности, их эмоционального взаимодействия с шейхом во время урока. Поэтому, говорит он, остерегайся того, чтобы помешать ему передать знания, проявляя лень, вялость, прислоняясь к чему-то, отвлекаясь или расслабляясь умом. Аль-Хатиб аль-Багдади, да смилуется над ним Аллах, сказал, правом пользы, то есть это ее хак. У фаида, у пользы есть что право свое. Так вот, правом пользы является то, что она должна передаваться только человеку, жаждущему ее получить. И преподносится она, польза, только тому, кто к ней стремится. И если передающий знания замечает со стороны слушающего некую вялость, то ему следует замолчать. Один из просвещенных сказал, активность и бодрость оратора зависят от степени понимания слушателя. А затем Аль-Хатиб, он привел со своим иснадом, со своей цепочкой передачи сообщение Зайда ибн Вахаба о том, что Абдуллах сказал, рассказывая людям до тех пор, пока они внимательно, пристально смотрят на тебя. Если ты замечаешь с их стороны вялость и утомление, тогда прерви речь. Это очень важный пункт на самом деле. Это из вещей, которые украшают талиба, искателя знаний. Что когда он присутствует на уроке, чтобы у него было рвение, было стремление, чтобы он слушал внимательно учителя, чтобы он следовал за речью учителя. Потому что из-за этого и учитель тоже становится активным. Действительно так. Когда перед тобой аудитория, которая внемлет, которая хочет узнать, которая смотрит жадным взглядом, ищет знания, следит за твоей речью, взаимодействует с тобой эмоционально, тогда и учителю становится легко говорить, тогда и слова подбираются легко, тогда вспоминаются, Аллах Субхану ва Тааля делает так, что учитель начинает вспоминать вещи, о которых думал он, что он давно забыл их, но они приходят ему на ум. Как иншаллаху тааля, награда вот этим вот ученикам, этим людям, которые хотят знания. Им дается это знание. То есть активность шейха, его деятельность напрямую зависит от состояния учеников. И не показывай учителю, что тебе надоело, тебе скучно, ты устал, сидит человек опирается, или сидит развалившись, или смотрит то направо, то налево, или на часы поглядывает все время. Как учитель будет что-то объяснять, если видит ученика, который все время смотрит на часы? Или направо, или налево. Или начинает переворачивать страницы книги, листает, сидит, заглядывает куда-то и так далее. Поэтому это то, что касается ученика. А то, что касается теперь самого учителя. И это вам, иншаллаху тааля, тоже пригодится в будущем. Если ты даешь урок ученикам, а тем более, если даешь урок простым людям. Давай им до тех пор, пока они действительно стремятся, пока они хотят, пока они с нетерпением, желанием ждут, что ты им скажешь, потому что в таком случае это будет как дождь, который выпал на сухую землю, которая ждет дождя. Она впитывает потом этот дождь. А если будешь заставлять их, если будешь им навязывать себя, то этого не стоит делать. Почему? Во-первых, будет мало пользы. Во-вторых, может вызвать у слушателей какую-то ненависть, отторжение. Или к самому учителю, к тому, кто говорит, хорошо, к тому, кто передает какое-то знание, к оратору, к нему вызовет какую-то ненависть. Или, что еще хуже, еще страшнее, вызовет отторжение того, что он говорит. А он может, говорит очень важные вещи. Причина, почему? Да потому что его принудили слушать. Что он уже не хочет слушать, его принуждают слушать. Ну, конечно, ликулли макамин мака. В каждой ситуации, что для каждой ситуации свое слово. Если это уже тулябу лейль, машаллах, которые себя вот вручили, в руки шейха, учителя передали, и он передает им какую-то науку, какое-то ремесло, какое-то мастерство. То, конечно, если все время смотреть на то, что они хотят или не хотят, то тогда совсем мало удастся, что им передать. Приходится учителю бороться с их ленью, приходится их заставлять. Это другой вопрос. Мы сейчас говорим, в общем, об аудитории, которой ты что-то передаешь, учитывая ее состояние. Особенно, если это начинающие люди или это простые люди. Если ты видишь, в общем, итог такой. Если ты видишь, что люди, они хотят слушать, они стремятся слушать то, что ты говоришь, тогда говори. Если ты видишь, что ситуация иная, тогда не говори, то есть не отягощай их. Как передано от Абдул-Абду Масуда, рады Аллаху Таран, что он сказал, что «Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям ятахаввалюна биль му'изати фил айям махафата саамати алейна». Пророк, алейхиссалату вассалам, давал нам увещевание в некоторые дни. То есть так чередовал, иногда давал, иногда не давал, боясь, чтобы нам не наскучило. Поэтому ты как учитель должен учитывать этот фактор. Говорит он, передается здесь, это Хатиб аль-Багдади, передает вот эти вот слова, что у пользы религиозной, у пользы вывода какого-то религиозного, узнания, да, то есть польза и знание, у нее есть у этой пользы свое право, хак. И к правам вот этой вот пользы, кому передать религиозную пользу можно, а кому нет. У нее есть право, она не каждому дается. Поэтому некоторые говорят, мудрецы, то есть передать знания тому, кто недостоин знания, это все равно, что повесить ожерелье из жемчуга на шею свиньи. То есть знание оно имеет, и польза религиозная, она имеет свой хак. Передавать ее, говорит он, нужно тому человеку, который хочет ее получить. Хорошо? Преподноси ее, эту пользу, слава ее, чтобы преподносить ее человеку, который стремится к ней. И если рассказывающий знания, он видит какую-то вялость со стороны слушателя, тогда пусть замолчит, и он передает слова некоторых просвещенных, что активность и бодрость оратора зависит от степени понимания слушателя. Здесь лучше сказать не от степени понимания слушателя, потому что понимание – это вопрос скрытый. Мы не знаем, понял он, не понял на самом деле. Хорошо. Зависит от внимательности. Понимание уже – это итог внимательности. Хорошо. От внимательности слушателя зависит и активность оратора. Поэтому, если вы хотите получить пользу от учителя, от шейха, то смотрите, как вы себя ведете. Это очень важно. Ну, опять же, как мы сказали, «Ликули макамин макаль». У каждой что? Ситуация свое слово. Чтобы не сделали вывод отсюда, что теперь, значит, призывающий должен только говорить тем, которые вот хотят его слышать и которые ходят за ним. Призыв – это другой вопрос. То есть нужно разграничить две вещи. Проведите разницу между двумя вещами. Между чем? Между уроком, а на урок приходят люди, которые что? Хотят уже знания, то есть это люди уже, которые встали на путь, верно? Как правило. Проведите разницу между уроком, между талиб-уль-илм, получением знаний, и между призывом. Призыв – то другое. Хорошо. Да, когда речь идет о призыве, то тебе приходится ходить к людям, приходится ходить за людьми. Может быть, из-за одного человека тебе придется преодолевать большие расстояния, чтобы поехать, призвать его, объяснить его. Может быть, он тебя так будет слушать с неохотой, ты должен подбирать слова, должен какие-то искать к нему пути, учитывать его психологию. То есть призыв – это другое. Не так, а он не хочет меня слушать, он меня не зовет, не ходит за мной, я не буду его призывать. Нет такого. Конечно, он не будет за тобой ходить, если он вообще не знает эту религию, не знает цену этой религии. Хорошо? То есть призыв одно, талиб-уль-ильм это что все-таки другое. Ясен этот вопрос? Иншаллах. Дальше.
Аль-Хади валь-Ишрун. Аль-Китабату ани-Шейхи халат-дарси валь-Мадакара. Вахия тахталифу мин шейхин иля ахар. Фафхам. Валихаза адабун вашарт. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه.
Следующий вопрос, следующий адаб, следующая норма благопристойности, которая должна украсить за талиб-уль-ильм. Это вопрос записывания за шейхом во время урока, во время повторения. Во время урока и во время повторения. И говорит он здесь, пойми, что отношение к этому вопросу неоднозначно. Отличается оно в зависимости от шейха. И поэтому здесь существует одно правило, то есть адаб, норма благопристойности, и одно условие. Есть адаб, правило благопристойности, и есть условие, шарт. Что касается правила вот этого адаба здесь, то оно состоит в том, что ты должен уведомить шейха, учителя, что ты будешь записывать. Или что ты записал то, что ты услышал во время повторения. Что касается условия шарта теперь, то ты должен указать, что ты записал услышанное от него на уроке. Ты записал то, что ты услышал на уроке или там во время повторения. Вот это вот вопрос важный тоже, записывание за шейхом во время урока, во время повторения. Автор говорит, что отношение к этому вопросу неоднозначно, у разных шейхов бывает оно разным, в зависимости от шейха отличается отношение к этому вопросу. Почему? Во-первых, сами шейхи, у них разные отношения к тому, записывает человек, не записывает человек. Во-вторых, как шейх произносит урок? Быстро, если произносит. Так что тебе нужно хотя бы успеть понять, что он говорит, не то, чтобы там записывать. Или он диктует медленно, чтобы ты записывал. Потом слова его действительно такие, которые нужно записать, важные, хорошо учить слова, или не нужно записывать. То есть эти вопросы, разные отношения к ним бывают, к этому вопросу. Как бы то ни было, Шейх Усаймин говорит, рахмаллаху та'аля, здесь одна важная вещь, на которую нужно обратить внимание, важный вопрос, что может быть, когда человек записывает что-то, может пропустить некоторые слова, даже сам не заметив этого, и из-за этого получится совсем не то, что говорит шейх. Нужно быть внимательным. Когда что-то записываешь за шейхом, иногда упускаешь какие-то слова, и из-за этого получается не то. Как раз обратное тому, что он сказал. Шейх Усаймин все время говорит, но сейчас, по милости Аллаха, есть облегчение для учеников, что мы не нуждаемся в том особо, чтобы записывать, когда шейх говорит. Почему? Потому что есть вот эти вот записывающие устройства сейчас, которые полностью передают слова шейха от начала до конца. И ты можешь на уроке просто слушать внимательно, а потом уже после урока включить это записывающее устройство, запись, и потом уже внимательно, аккуратно все записать, так, чтобы ничего не упустить. Некоторые шейхи, им нравится, когда записывают. Почему, говорят они? Потому что человек, когда он и слушает, и еще и записывает при этом, то не только у него слух воспринимает, то есть память не только слуховая, но еще и зрительная одновременно включается, потому что он записывает. Это заставляет его быть более внимательным, запоминать лучше. То есть это вопрос, еще раз скажу, неоднозначный. Но здесь есть один адаб в любом случае и один шарт. Адаб, то есть правило. Какое правило благопристойности? Что ты должен шейху сказать, уведомить его, что ты будешь записывать. Или ты будешь фиксировать его речь на какое-то записывающее устройство, на какой-то прибор. Скажи ему, что ты будешь записывать. Потому что, может быть, шейху не нравится, что когда записывают его слова. Некоторые люди вот так берут и украдкой записывают на свои телефоны, там, или на диктофоны что-то, без разрешения шейха. А может быть, шейху не нравится, что кто-то пишет от него что-то. Может быть, это такие слова, которые он не хочет, чтобы они распространялись, эти слова, боясь какой-то фитны, какой-то смуты и так далее. Или мне не нравится, когда что-то передают от него вот так вот, записывая, и так далее. Поэтому в любом случае из адабов, что ты должен спросить разрешение шейха на запись. Письменную или тем более, что если это аудиозапись. Второе, теперь, это было правило. Теперь условия. Условия, что ты должен указать, что ты записал услышанное так, как ты услышал. Что ты записал то, что ты услышал. То есть слова шейха записаны так, как ты услышал. Потому что это очень важно. Чтобы читающий потом, если кто-то будет читать, тем более, если ты потом напечатаешь это куда-то, в каком-то источнике, чтобы читающий мог понять, что это ты так услышал. Потому что если ты скажешь, вот сказал шейх такой-то, и не укажешь, что это ты так услышал, а просто скажешь, шейх такой-то сказал, то читающий подумает, что это шейх, значит, тебе вот продиктовал именно так. Вот буквально так. Есть разница между аль-имля, что такое имля, диктовка, и между просто речью. Когда записывают урок, просто вот человек говорит, вот так вот слова произносит, вольно, свободно. Хорошо, есть разница. Потому что когда человек что-то диктует, это значит, он диктует слова, которые он уже проверил. Все там пересмотрено, выверено, человек знает уже, эти слова к чему могут привести и так далее. То есть эти слова уже им продуманы, последствия этих слов продуманы. Есть разница между этими, когда человек просто говорит, потому что может какое-то слово выскочит из уст его, которое не хотел бы произносить. Или по-другому, может быть, он хотел бы сказать в другое время. Верно? Или может быть речь, он будет так излагать, потому что человек есть человек, может быть, одни слова войдут в другие, может быть, несколько сумбурно получится. Хорошо. Или может быть, ты запишешь какое-то слово, когда он не диктует, а просто говорит. Как запишешь какое-то слово неправильно, расслышишь неправильно, по невнимательности запишешь и так далее. Поэтому, когда диктует, это одно, а когда просто говорит, это другое, ты должен попросить разрешения. Это раз. Второе, что ты должен сообщить, что это ты так услышал, а не шейх тебе диктовал. Хорошо, а если ученики пишут, а шейх молчит? Вот это его молчание, является ли оно одобрением и разрешением? То есть, раз человек молчит, значит, считается, что он, значит, разрешает писать. Здесь есть тоже уточнение. Если у шейха есть возможность высказать порицание, то есть шейх, он регулирует ситуацию, то в его руках ситуация, ему может сказать, напишите, может сказать, пишите. Хорошо. То в таком случае его молчание может означать, что согласие. А в некоторых случаях бывает так, что шейх не может высказать порицание, не может запретить писать. Потому что если такая аудитория бывает, что если он скажет «не пишите», то они начнут возмущаться, начнут кричать и так далее. Разные бывают аудитории. Если такая аудитория, что шейх просто не может высказать порицание, им запретить им писать и молчит, то это молчание еще не означает то, что он одобряет. Верно? Шейх Ибн Усаймин говорит, мое молчание означает согласие. Рахима Аллаху Та'аля. Говорит Сукути Икрар. Если я молчу, значит, я позволяю, значит, я одобряю. Я, говорит, вижу, как некоторые пишут, ничего страшного, то, что они пишут. Нет проблем, но с условием, говорит шейх, с условием, что это не будет отвлекать их от слушания. Не все могут одновременно и слушать, и писать. Слушать важнее. Тем более, что есть эти записывающие устройства.